Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Елена Римовская. Здравствуйте. Слушайте нас на средних волнах. Частота 549 кГц в 13.10 в Крыму, а на материковой части Украины в 12.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8-800-10-06-926 – это телефоны для крымчан и номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18.
Тема дня.
500 тысяч рублей компенсации обещали семьям пострадавших в результате нападения в Керчи. Однако спустя 3 недели после нападения родственники некоторых студентов политехнического колледжа утверждают, их дети серьезно пострадали, но почему-то не попали в список официально пострадавших. Почему это могло произойти? Каков порядок начисления таких выплат? И что делать, если компенсацию не перечислили? Поговорим в ближайшие полчаса. Не переключайтесь.
Крым в центре внимания.
В результате взрыва и нападения в Керченском политехническом колледже 17 октября 21 человек погиб и 67 были ранены. По версии Следственного комитета России, стрельбу устроил студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Следком расследуют дело по статье «Массовое убийство». Спустя 3 недели после нападения родственники некоторых пострадавших заявляют, что те не получили обещанную компенсацию. Давайте вспомним, что обещали крымские чиновники по поводу выплат. Далее прямая речь российского главы Крыма Сергея Аксенова, а также главы администрации Керчи Сергея Бороздина.
Все с центра соцзащиты, все оставляют номера счетов, куда перечислять средства. Сегодня все деньги будут перечислены. Помощь будет, это 1 000 000 рублей каждой семье погибшего и 500 тысяч семье каждого раненого. Все расходы по похоронам оргкомитет все берет на себя, республиканский бюджет полностью.
Лечение, необходимое данным детям, будет оплачиваться также за счет республики. Перемещение родителей в город, где будет проходить лечение детей, полностью билет туда и обратное проживание в этом городе, также будет взято из республиканского бюджета, будет оплачиваться. На данный момент мы формируем данные списки, будем передавать его главе республики, они будут оплачиваться. Также дети, которые находятся в семьях, где были пострадавшие, предоставлена возможность поехать в санаторий.
Итак, 1 миллион рублей для семей погибших и 500 тысяч для пострадавших в результате нападения. 2 ноября уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что все пострадавшие при стрельбе и взрыве в Керченском колледже получили единовременное пособие. Однако через несколько дней после этого заявления на сайте Керчи.фм мы наткнулись на видео женщины, которая представилась Светланой. Она рассказала об осколочных ранениях, которые получила ее дочь. По словам Светланы, им в выплатах отказали.
Когда нас увидели, первая реакция была такая, я вам дословно говорю, зачем она ее сюда приперла? У меня ребенок в слезах. Нас в списках нет, я говорю. Но госпитализации не было, а была оказана медицинская помощь. Нет, мы таким, как вам, деньги не даем. Аксенов еще, кстати, лично сказал на собрании, что вот эти вот выплаты будут произведены. Я писала лично ему в Facebook 3 раза. Я не знаю, что дальше делать с ребенком. У нее 3 осколка. Он еще до сих пор посей. Ничего нет.
Это была Светлана, мама одной из пострадавших девушек в Керченском колледже. Керченским СМИ удалось также записать женщину по имени Оксана, которая столкнулась с аналогичной ситуацией. Ее сын Сергей тоже пострадал в результате нападения на колледж, однако семья не получила компенсацию.
Происходит взрыв, его уносит этой волной и накрывает этими стеклами. И все эти стекла у него в ногах. То есть ноги были покоцаны у него. На следующий день мы приехали на перевязочную. Нас перевязали, обработали нам заново все раны. В полиции нам дали бумажку о том, что мы пострадавшие. И все, больше нам никто ничего не сказал. Что нам надо куда-то записаться, что какая-то выплата будет. Потом уже пошли слухи, что будут выплачивать, компенсировать всем пострадавшим. Ну, сказали прийти на Кирова 117. Я пришла на Кирова 117. Мне сказали, вы же в больнице не лежали? Я говорю, нет, я забрала ребенка. Ну все, до свидания.
Мы решили сами связаться с Оксаной и уточнить насчет того, получила ли она и ее семья выплаты. И как она нам рассказала вот буквально перед эфиром, до сих пор их семья ничего не получила.
Нет, пока не выплатили никто ничего. Я вот сейчас написала в министерство через интернет, министерство Крыма. Объяснила, что пострадавшие в Керчи еще есть. И как бы им никто ничего не сообщает. Нам никакой выплаты не было совершено. Министерство мне ответило, что будем разбираться, там какую-то статью, я не помню уже. Вот, разберутся, рассмотрят наше заявление. Когда рассмотрят, никто ничего не сказал. Факт то, что есть люди, которым не было совершено выплата. Не знаю, как можно говорить, что это неправда.
Я напоминаю, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем проблему выплат для пострадавших в результате нападения на политехнический колледж в Керчи. И, простите, я напоминаю номер прямого эфира 8 810 06 926. Было бы нам особенно интересно услышать жителей Керчи. Если вы нас слышите, позвоните нам в прямой эфир. Нам интересно, как минимум, как вы себя сейчас чувствуете в городе через 3 недели спустя нападения. Чувствуете ли вы себя в безопасности? Ну и, конечно, если нас слышат люди, у которых в семье есть пострадавшие или погибшие в результате нападения, нам было бы очень интересно узнать, как с вами был вот этот контакт насчет осуществления выплат, и, по вашему мнению, возможно ли, что кому-то не выплатили? Возможно, там были какие-то бюрократические проблемы. Звоните нам и рассказывайте. 8 810 06 926, телефон прямого эфира.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это программа «Радио Крым Реалии». Меня зовут Елена Римовская, и мы продолжаем обсуждать проблему несвоевременной выплаты компенсации для пострадавших в результате нападения в Керчи. 16-летняя Наталья Калиниченко, одна из пострадавших в результате нападения, сейчас девушка на лечении в Москве. В начале ноября ее отец Юрий в интервью изданию «Московский комсомолец» рассказал, несмотря на тяжелое ранение дочери, а ей ампутировали стопу в результате нападения и в результате взрыва, компенсацию они не получили. Причина – кто-то из представителей керченских властей якобы утверждал, что семья неблагополучная и денег отцу велено не давать. Это цитата. Сам Юрий признался в интервью, что неприятно удивлен такой характеристикой. Неблагополучность семьи отрицали и, например, соседи. Видео, вот как записывали соседку, например, можно найти на Ютубе. Буквально на следующий день после выхода интервью стало известно, что деньги семье перечислили по заявлению крымских властей. Юрий Калиниченко якобы не подал сразу все необходимые документы. Но вот что интересно. Российскому руководству Крыма информация о том, что кто-то из пострадавших Керчи мог не получить выплаты, не понравилась. И глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что подаст иск в суд на издание, опубликовавшее такую информацию. И с нами на прямой связи сейчас Ирина Боброва, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Ирина непосредственно общалась с Юрием Калиниченко, записала это интервью с ним в Москве, куда он приехал на лечение дочери, и мы расспросим у нее относительно вот этого заявления Сергея Аксеновой в целом об этой всей ситуации. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вам известно о том, что Сергей Аксенов собирается подавать в суд на издание, я так понимаю, в том числе на «Московский комсомолец», который рассказал о том, что некоторые семьи, в частности, семья Калиниченко, не получила выплаты. Возможно, к вам уже обращались кто-то из представителей Аксенова?
Вы знаете, мне лично вообще никто не звонил, ни в день выхода этого материала, ни после, ни вот сколько уже прошло, там, почти неделя, никто не звонил, никто ничего не говорил. Все эти заявления я видела только в прессе, больше нигде. И мы потом еще сделали интервью с самой Наташей, тоже никаких звонков не поступало.
Раз вы говорите, что вы уже и с Наташей пообщались, я тогда спрошу у вас, как она себя чувствует, потому что я так понимаю, что ранения довольно тяжелые.
Тяжелая, она, ну, врачи делают все возможное, вот, спасибо врачам, но Там еще предстоит 10 операций, насколько я знаю, ну, порядка 10 операций. И состояние психологическое у нее тоже не очень хорошее. Из-за всего, ну, из-за всей этой шумихи, которая поднялась, она все читает, все знает. Ну, не знаю, там остается надеяться на чудо, что все-таки удастся спасти всю ногу. Но там стопу же ампутировали. Ну, дай бог, вот это и ограничится только стопой.
Вы же, я имею в виду издание «Московский комсомолец», опубликовали на следующий день информацию о том, что Юрий Калиниченко вам сообщил, что уже деньги перечислены. Как вы считаете, повлияла ли публикация интервью на то, что этот вопрос все-таки для этой семьи решился?
Вот давайте я вам по поводу денег расскажу. Насчет того, что власти заявили, что деньги поступили 26 числа. Деньги действительно поступили 26 числа, но только Юрий об этом не знал, потому что деньги поступили на счет Наташи. Юрию об этом никто не сказал. Он в Крыму открыл свой счет, куда ему сказали, видимо, что вот ждите, туда поступят деньги. Ну, ждал, не дождался. Что они поступили на счет Наташи, он просто не знал. Поэтому в интервью мне он, логично, что он сказал, что деньги мне не поступили. После нашей публикации он проверил, действительно, деньги поступили 26 числа на счет Наташи, но поступили в банк, который находится, это, по-моему, единственное отделение банка, которое находится в Москве, находится где-то там на окраине Москвы, до него нужно там добираться ему часа два. Ну, может быть, сотрудники банка должны были его предупреждать, может, должна была администрация, там, Крыма должна была как-то его предупредить, Керчи. Не знаю.
Он вам не рассказывал, не возникло ли у него каких-то проблем после того, как он вам дал интервью, и не было ли проблем у издания вот из-за того, что вы сообщили о том, что выплат не было?
Знаете, у издания точно не было проблем. Ну, вот только что они заявили вот другие издания, что мы будем подавать в суд. Больше я пока никакой информации не знаю. Еще раз говорю, что со мной никто лично не связывался, мне никто ни о чем не говорил. Ой, ну, может быть, первый день после публикации действительно там ему позвонили, спросили, зачем, что вы несете, зачем вы это говорите, вы говорите полную ерунду, наверное. А потом все тоже, маленьких знакомств не поступало, все вроде тихо. И даже какие-то представители из Крыма приезжали в больницу, как-то там урегулировать, видимо, этот вопрос, и какую-то помощь предоставили тоже.
Вы как журналист интересовались ли, есть ли подобные ситуации, когда, возможно, потому что мы перед включением вас в эфир, мы приводили синхронно также двух женщин, у которых тоже, как они говорят, дети пострадали во время нападения, но почему-то они вот в этот список официально, скажем так, пострадавших не попали. Вам что-то известно, что это действительно может быть такая ситуация, что кому-то было отказано в выплате?
Я это видела тоже только в других СМИ, я этим не занималась, потому что всю эту последнюю неделю я занималась только этим Юрием, конечно, мы с ним все время были на связи, и так как началась такая шумиха, человек там спит по два часа, он похудел, мне кажется, не знаю, килограмм 10, наверное, он за это время сбросил точно, и мне, честно говоря, было вот, и ко мне тоже люди не обращались другие. Если бы обратились, наверное, мы бы тоже что-то написали, что-то сделали. Поэтому про себя могу сказать, что я лично больше ни с кем не общалась. И мне такой информации не поступало.
Я поняла. Спасибо. Ирина Боброва, обозреватель газеты «Московский комсомолец», была на связи с радио «Крым Реалии». Именно «Московский комсомолец» ранее в этом месяце опубликовал интервью с Юрием Калиниченко, отцом Натальи Калиниченко, одной из пострадавших в результате нападения на Керченский колледж. Он тогда, на тот момент, рассказал, что, несмотря на тяжелое ранение дочери, почему-то их семья выплаты не получила, однако, вот как говорит Ирина, потом оказалось на следующий день, что деньги были перечислены, но там был достаточно непростой процесс, как об этом и узнать, и как их получить. Я напомню, что мы обсуждаем вот этот вопрос с выплатами, и я еще напомню номера телефонов, но также я напомню, что мы работаем для вас целый день, и в частности, мы работаем для вас вечером.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30 к «Крымский вечер» на радио «Крым Реаль».
Я напомню, пока телефоны прямого эфира 8 800 10 06 926. Звоните нам по бесплатному номеру, это призыв к крымчанам. Я напоминаю, что нам действительно было бы очень важно и интересно услышать жителей Керчи, не только если вы имеете какое-то отношение к пострадавшим или, не дай бог, погибшим, но также, если вы живете в Керчи, нам интересно узнать, как вы себя чувствуете спустя 3 недели после нападения, чувствуете ли вы себя в городе в безопасности. И особенно, если у вас есть дети, которые ходят в учебное заведение, чувствуете ли вы, что они в безопасности находятся, и, возможно, вы знаете, что власть предприняла уже какие-то шаги относительно усиления безопасности в учебных заведениях Керчи, но не только Керчи, но и Крыма. Мы задались вопросом. Ведь если эти выплаты осуществляются после таких страшных событий, как, например, нападение в Керчи, наверное, это чем-то регулируется. Мы решили обратиться с этим вопросом к юристу, и в нашем случае юрист общероссийского движения «За права человека» Олег Безниско рассказал нам на самом деле, что да, есть документы, которыми регламентируются выплаты вот таких компенсаций, и он также проанализировал вот эту информацию о возможных невыплатах компенсаций в Керчи. Предлагаю послушать, что он нам сказал.
Такие федеральные законы, нормативные документы есть. Все эти вещи прописаны. Конечно, все зависит от масштаба. Если это взорвался газовый баллон и там рухнул сердце многоквартирного дома, например, там в Москве, то вообще-то этим занимаются региональные власти. И из регионального бюджета происходят выплаты. Если там какое-то большее количество жертв, то, например, там включается в это дело президент, и он поручает правительству взять это под контроль, дается поручение выделить деньги из федерального бюджета. Масштаб трагедии в Керчи, я думаю, что это уровень федеральный. Региональные власти могут к этому присоединиться с какими-то своими финансами. То есть это происходит именно вот так.
Это юрист Олег Безниско. Мы также спросили у него, почему компенсации могут не выплатить.
Событий, в которых происходят вот такие трагические, ну, когда гибнут люди, происходит с некой периодичностью. То, что невыплаты имеют место, это не является для России чем-то из ряда вон выходящим. Банальная вещь. Низкая исполнительная дисциплина, игнорирование нормативных документов, плюс коррупционная составляющая, которые напишут каких-то своих, наберут липовых справок, понавыплачивают не тем, а те, кто реально пострадали, они окажутся вот, извините, за бортом вот это вот.
Мы также спросили у юриста, что вот как тогда поступить пострадавшим, которые не получили компенсации, в том числе, возможно, этот совет будет полезен родителям, которых мы ранее озвучили в нашем эфире.
Во-первых, им нужно как-то там, на местном уровне, сформировать некий вот такой гражданский как бы комитет общественный, чтобы, по крайней мере, все эти вещи положили на бумагу. То есть фамилии и, так сказать, вот обстоятельства, нужно это все задокументировать. И тогда с этой бумагой можно будет обращаться непосредственно к федеральным органам власти и говорить, вот это не сделано. Можно копию направить властям Крыма сейчас. Вот. Им нужно перевести это вот в этом смысле в публичную плоскость. И еще одним адресом направить в общероссийское общественное движение «За права человека». Для нас это будет официальное обращение. Исходя из устава, мы будем здесь стучаться и требовать на федеральном уровне, чтобы по этому списку было выполнено то, что положено по закону.
Итак, юрист общественного движения «За права человека» Олег Безниско советует родителям, которые столкнулись вот с этой ситуацией, что они не получили по каким-то причинам компенсации, во-первых, объединиться, во-вторых, придать огласке эту ситуацию, и, в-третьих, поискать в интернете адрес того же общероссийского движения «За права человека» или, если вам так удобнее, какого-то другого правозащитного объединения, обратиться к ним, к правозащитникам, к юристам, чтобы они помогли вам передать информацию о такой проблеме федеральным властям. И мы решили также обсудить этот вопрос с крымским политологом Евгенией Горюновой. Она с нами на прямой связи. Нам интересно все-таки вот политическая оценка реакции крымской власти на последствия теракта. Евгения, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы считаете, от чего могла возникнуть вот эта ситуация с выплатами?
Ну, я тут здесь согласна с предыдущим спикером, который говорил о коррупционной составляющей, скорее всего. Ну, может быть, от недостатка денег в региональном бюджете, да, там сейчас они пытаются как-то это вывести на федеральный уровень, потому что денег не хватает на те нужды, которые первостепенными считаются, здесь еще дополнительно все-таки какие-то чрезвычайные траты и так далее. Но на самом деле, мне в большей степени кажется, что вот к величайшему сожалению, это керченская ситуация, этот теракт, который произошел в Керчи, местные власти, крымские власти и прежде всего российский глава Крыма, они попытались использовать для как некую такую пиар-акцию для себя, то есть показать, как крымские власти решают молниеносно все возникающие проблемы, как они, как правоохранительные органы под их чутким руководством находят тут же виновных и так далее и тому подобное. То есть это был такой вот, простите, черный пиар в некоторой степени для местных властей.
И по вашему мнению, как он удался?
Ну, вы знаете, скажем так, тут можно говорить двояко. С одной стороны, действительно, в общем-то, некоторые в Крыму считают, что вот да, так все быстро, так все вот решили с выплатами. Это сейчас уже ситуация проясняется. Тогда-то обещали, что мы всем выплатим там большие деньги, чтобы, во-первых, похороны вы помните, да, как проходили, что все взяли на себя, все похоронили, Аксенов приехал, устроил церемонию прощания и так далее. То есть для людей в Крыму, для определенной категории людей, это действительно был такой показательный момент. Что касается для самого Аксенова, то как соответствует рейтинге, он за этот месяц на 14 позиций утратил свои вот показатели в общероссийском рейтинге губернаторов. И возможно, что для центральных властей это как раз один из неприятных симптомов, указывающий на то, что Аксенов как руководитель полуострова нуждается в замене. Так что здесь могут быть двоякие такие моменты. Как пиар-акция, скорее всего, простите, черного пиар-акция, возможно, удалась. А вот что касается дальнейшего будущего Сергея Аксенова, то тут есть вопросы.
Но вы считаете, что он из-за этой ситуации, сложившейся после нападения в Керчи, находится в какой-то зоне турбулентности политической?
Ну, здесь, наверное, сложно говорить. Он находится в зоне турбулентности уже очень давно. И эксперты очень давно уже говорят о том, что вот этот российский губернатор, скажем так, да, крымский губернатор, он находится в таком подвешенном состоянии, его в любой момент могут заменить. Но, видимо, свою роль играют связи, поэтому он остается на своем месте. Но эта трагедия, она не добавила ему очков в глазах Москвы, это однозначно. Потому что здесь все связано с тем, что ну, в общем-то, ты как бы не справился, ты не создал систему безопасности, которая бы позволила уберечь жизни. Да, это может быть одним из факторов его будущей отставки. То есть ему могут сменить вину в том, что в том числе и эту трагедию, потому что это очень серьезная трагедия, то есть это не какой-то там баллон газовый где-то взорвался, да, или там какой-то там лестничный пролет обвалился на какой-то стройке. То есть это очень серьезная трагедия, это вопросы безопасности граждан.
Вы вспомнили об этом моменте пиара. Вот по вашему мнению, насколько это вообще корректный шаг со стороны Сергея Аксенова угрожать иском вот тем СМИ, которые опубликовали информацию о невыплате компенсации?
Ну, что он в данном случае может делать? Это как раз самый нормальный вариант. То есть пойти против правды, идти угрозой, говорить о том, что нет, ничего подобного не было, нет и не может быть, у нас все хорошо, все прекрасно, поэтому... Ну, я не знаю, будет ли этот иск действительно, хотя, возможно, они его и направят в суд, потому что там было несколько таких прецедентов. И я не удивлюсь даже, если суд, Крымский суд в итоге вынесет решение о том, что действительно средства массовой информации не имели права печатать такие публикации. То есть в Крыму все возможно в данном случае, потому что с точки зрения закона, даже исходя из того, как закон относится в России, Крым — это вообще уникальная ситуация, уникальная такая зона, где закон вообще к закону отношение особое, его можно поворачивать действительно совершенно так, как это нужно местной власти, то есть в любом направлении, и принимать абсолютно любые решения, противоречащие здравому смыслу, иногда даже российскому законодательству.
Как вы в целом оцениваете вот действия крымских властей после нападения в Керчи? Возможно, это ваше наблюдение, возможно, вы общались с кем-то из ваших друзей, близких коллег, которые, возможно, даже и в Керчи находятся. Насколько, по вашей оценке, по их оценке, власти эффективно сработали? И достаточно ли этого для того, чтобы вот сейчас, спустя 3 недели после нападения, жители Крыма чувствовали себя в безопасности?
Знаете, здесь есть несколько моментов. Начнем с того, что сразу же после, практически, да, там через несколько минут, когда стало известно об этой трагедии, выступил заявлением спикера российского парламента Крыма Константинова во всем обвинил Украину, что это украинский след, это Украина и так далее и тому подобное. Когда через пару часов стало ясно, что здесь украинского следа нет, ну, по крайней мере, прозвучала уже версия, да, вот о мальчике, который, официальная российская версия, о мальчике, который расстрелял своих сопутников, а Константинов, кстати, даже не извинился по этому поводу, что, дескать, в общем-то, оболгал другое государство, и к гражданинам которого он до сих пор является, он не вышел из пространства Украины. Вот. И таким образом, в общем-то, оклеветал, скажем так. Но это уже вопрос этический, наверное. Что касается слаженности работы, ну, наверное, показательно это все было слажено, красиво. Но тут один вопрос, а почему приехали все структуры, которые отвечали за безопасность, так поздно? Почему там 15 минут человек ходил по зданию и расстреливал? Да, вот где эта пресловутая российская безопасность? Как она работает? То есть 15 минут нужно ходить, устраивать, да, все вот, ну, по официальной версии, опять-таки, исходя из официальной версии, расстреливать людей, и только потом приезжают правоохранительные или там силовые структуры, которые за это отвечают. То есть это вот вопрос к безопасности. Ну, а что касается третьего момента, то на фоне этого теракта, опять-таки, крымская власть пытается извлечь максимальные дивиденды и получить миллиарды российские на усиление безопасности школ, детских садиков и так далее, то есть для того, чтобы все внести заборами. А приведет ли это к улучшению ситуации с безопасностью? Я думаю, вряд ли. Но, тем не менее, деньги будут получены, заборы поставлены, хоть какие-нибудь, да, там, плохие, хорошие по качеству, неважно. И отчитаются о том, что теперь все крымские учреждения, они находятся в полной зоне безопасности. Хотя, конечно, это будет никакая не безопасность, а просто ее очередная симуляция иллюзия.
Евгения, вот буквально последний вопрос. Стало известно, что российский глава Крыма Сергей Аксенов вот направил письмо президенту России с просьбой сделать Росгвардию единственной структурой для охраны школ и других учебных заведений на территории Крыма. Как вы считаете, насколько это сможет гарантировать безопасность?
Нет, насколько я понимаю, там, по-моему, уже сегодня законопроект в Госдуму внесен по поводу того, чтобы Росгвардия как раз охраняла в данном случае школы по всей России, не только по Крыму в данном случае. Ну, я не знаю, наверное, это как-то, в общем-то, повысит безопасность, возможно, школ, учитывая все-таки уровень, да, частных охранных структур, которые там этим занимаются, это все-таки государственная структура. Хотя я не думаю, что наличие там двух сотрудников Росгвардии при желании, да, определенных там террористов, скажем так, защитит детей, учителей, вообще так, вообще школу в целом или детский садик, любое другое учреждение. Ну, какой-то, да, процесс. Возможно, безопасности будет чуть лучше, хотя на самом деле причина глубинная. То есть нужно искать, почему происходят такие события, а не ставить больше, да, сотрудников полиции или каких-то других учреждений. И традиционно доказано, что количество силовиков в государстве, оно абсолютно противоположно, обратно пропорционально, мы говорим математическим языком, количеству преступлений, да, то если не значит, что в России будет гораздо больше силовиков, которые будут стоять около каждого там здания, количество каких-то преступлений будет меньше. Возможно, их будет меньше, но по количеству жертв будет больше. То есть это будут более такие страшные теракты, которые будут уносить жизни людей. Поэтому я не думаю, что эта мера, она радикально изменит ситуацию к лучшему.
Спасибо. Крымский политолог Евгения Горюнова была на прямой связи с радио «Крым Реалии». Мы обсуждаем сегодня вот такую вероятность того, что не все семьи пострадавших в результате нападения в Керчи получили выплаты. Поводом для таких обсуждений для нас сегодня стали заявления некоторых родителей, которые вот и в крымских СМИ появились, о том, что, несмотря на тяжелые ранения их детей, почему-то они не попали в списке, скажем так, официально пострадавших, но крымские власти, тем не менее, заявляют, что все пострадавшие, все семьи погибших получили выплаты. Мы за этим следим, будем сообщать вам о том, как продвигается ситуация, но я бы хотела сейчас напомнить комментарий юриста Олега Безниска, который рассказал, как он советует действовать родителям, которые говорят, что выплаты они не получили.
Во-первых, им нужно как-то там на местном уровне сформировать некий вот такой гражданский как бы комитет общественный, чтобы, по крайней мере, все эти вещи положили на бумагу. То есть фамилии и, так сказать, вот обстоятельства, нужно это все задокументировать. И тогда с этой бумагой можно будет обращаться непосредственно к федеральным органам власти и говорить, вот это не сделано. Можно копию направить властям Крыма сейчас. Вот. Им нужно перевести это вот в этом смысле в публичную плоскость. И еще одним адресом, адресом направить в общероссийское общественное движение за права человека, для нас это будет официальное обращение. Исходя из устава, мы будем здесь стучаться и требовать на федеральном уровне.
Объединяйтесь и придавайте огласке вашу проблему. Это был эфир Радио Крым Реалии. С вами была Елена Римовская. До свидания.